И почти в ту же минуту раздался громкий стук в дверь. «Я прибыл на твой зов, блестящая бляха!» — кивнул подтянутый Чингачмунг, когда я ему открыл. «Спасибо, друг. Украдена корона. Злодей разбил витрину и унес то, что мы охраняли», — невольно переходя на манеру речи индейца, быстро пояснил я. «Здесь слишком много следов. Только ты сможешь найти нужный. Хук?»
«Хук».
Он сразу опустился на четвереньки и приник щекой к полу. Долгое время Чмунг не шевелился, а лишь старательно принюхивался. Ноздри его орлиного носа трепетали, как у дикого мустанга прерий. Потом он встал, направился в главный зал, подошел к витрине и обнюхал ее со всех сторон. Выпрямился, сощурился, медленно осмотрел затоптанный паркет. «Ну, что скажешь? Что-то почуял?»
«Здесь слишком много запахов».
«Это верно. Тут, я думаю, треть города побывала. Пойдем наверх. Хотел с тобой посоветоваться насчет открытого окна».
«Хук»,
— кивнул вождь, следуя за мной. Мы поднялись по лестнице, и я указал ему на раскрытое окно. Чмунг внимательно осмотрел подоконник, до пояса высунулся наружу, поскреб подбородок и задумался. Я молчал, зная, что краснокожие не любят, когда их торопят.
«А какая версия у тебя, брат блестящая бляха?»
«Ну, — начал я, пытаясь придать своему голосу уверенность, — лично у меня два варианта. Первый. Предположим, что сюда проникло привидение. Кто еще мог залететь в открытое окно, расположенное так высоко, бесследно подкрасться к охраннику, напугать его, чтобы он упал в обморок, ударившись головой, и решил, что его ударили, разбить витрину?» Я оборвал себя на полуслове, вспомнив, что мой приятель из отеля у призрака и чашку кофе подать не может. Не то что разбить витрину. «Не прокатит. Любой адвокат разобьет эту версию в два счета на первом же следственном эксперименте». «Ну, второй вариант. Охранник и привидение сговорились. Один разбил витрину, а другой схватил... Фу! Все равно привидение не может унести корону. Все, я запутался. Как говорил один известный сыщик, нельзя строить здание, если нет кирпичей. Теперь давай ты. Что-нибудь удалось найти?»
«Похищенного убора великого вождя здесь нет».
«А как ты это узнал?»
«Шлем натирали специальным составом для сохранения кожи. Сильный запах, ни с чем не спутаешь. Сейчас его здесь нет. Совсем нет. Других запахов много. Есть запах горгула, есть твой, ты тоже туда подходил. От большого отца остался запах коньяка, от скользкого брата запах дешевых женских духов, но есть еще один запах зверя».
«Кого?» — невольно вздрогнул я, озираясь по сторонам. «Вообще-то сюда заходил один медведь, сделал вид, что случайно».
«Нет», — уверенно покачал вождь головой, — «это был запах волка. Смотри».
Он наклонился и протянул мне клочок шерсти, такой маленькой, что я наверняка принял его за обычную пыль. Волк-оборотень? «Ничего не понимаю». Я растерянно привалился спиной к подоконнику. «Как мог волк так высоко запрыгнуть?»
«Быть может, он лез снизу, а обратился в зверя уже здесь?»
«Надо спуститься вниз и проверить», — решил я. Чмунг коротко кивнул и поспешил выполнять. Через минуту он вышел через главную дверь, обошел здание и помахал мне снизу ладонью. «Ну как?» — спросил я, высунувшись из окна.
«Стена гладкая, как воды Онтарио в безветренную погоду. По ней не заберется даже хитрый енот. Но мне кажется, если блестящая бляха встанет на подоконник и уцепится рукой за карниз, то он легко влезет на крышу».
Я хлопнул себе ладонью по лбу. «Надо ж быть таким идиотом! Почему я решил, что преступник спрыгнул вниз, когда он прекрасно мог уйти через верх? крыша ровная, а за углом должна быть пожарная лестница. При минимальной ловкости и сноровке можно легко покинуть здание. Вот сейчас мы это и проверим. Я бесстрашно влез на подоконник, едва не стукнувшись головой о верхний край рамы, нащупал рукой водосток, подергал для надежности и, отважно повиснув, подтянулся, в одну минуту вскарабкавшись на холодную крышу музея. Это действительно было несложно. Мне сразу вспомнился майор Гаубицкий из дела о теле в библиотеке. Похоже, кто-то успешно повторил его метод бегства с места преступления. Я бегло осмотрел кровлю при мутном свете уходящей луны и проблесках приближающегося рассвета. Дойдя до противоположного края крыши, я действительно обнаружил спускающуюся вниз пожарную лестницу. А еще нашел пуговицу, обычную, черную. Неизвестно, сколько она здесь провалялась и кем была потеряна, но я подобрал ее и сунул в карман. А теперь проверим обратный путь. Я вернулся на прежнее место, ухватился покрепче, свесился вниз и, в общем-то, без особых проблем, нащупав ногами подоконник, впрыгнул внутрь. Чмунк уже ждал меня. — Что решил, блестящая бляха? — спросил он. Моя версия о привидениях трещала по всем швам. У меня снова два варианта, и оба упираются в открытое окно. Если охранник Эжен Сюсю специально не запер его, то он соучастник преступления. Если же он просто забыл щелкнуть замком рамы, то самое большее, что ему светит, это увольнение с работы за профессиональную халатность. Во втором случае кража могла произойти спонтанно. Предположим, что некто из посетителей выставки прогуливался вечером мимо музея и случайно увидел раскрытое окно. Искушение оказалось столь велико, что он влез внутрь, дал по башке охраннику, разбил витрину, сигнализация здесь вообще не работает, забрал корону и сбежал тем же путем, даже не зная, что я в туалете. — Мой старший брат верит в это? — скептически поморщился Чунгачмунг. «По зрелым размышлениям нет», — согласился я. «Слишком много «если» и слишком много совпадений. Поэтому вернемся к версии номер один. Охранник Эжен Сюсю узнал, что такого-то числа и такого-то месяца в зале будет находиться редкий и драгоценный экспонат. Он решает завладеть им и договаривается с неизвестным нам сообщником о краже. Они четко распределяют роли, заранее портят сигнализацию и готовят алиби. В последний момент Гаргул узнает, что и днем, и ночью около короны будет дежурить полиция. Сообщникам приходится резко вносить коррективы в план в виде весьма подозрительного кофе, который он не пил, а мне досталось. Зная, что потом я проведу в туалете никак не меньше 15 минут, он делает звонок или дает знак сообщнику, ожидающему на улице. Тот пролезает через крышу в открытое окно. Они разбивают витрину, инсценируют ограбление и нападение на охрану, тогда как...
Слишком много времени. Вождь уже мог бы выйти из туалета.
Тогда, — снова задумался я, еще раз поднеся к носу найденный чмунком клочок шерсти, предположим, что его соучастник — оборотень. Он оставляет одежду на крыше и, спрыгнув с подоконника, мгновенно перекидывается в собаку или волка. Гаргул разбивает витрину и передает корону в зубы подбежавшего зверя, после чего тот мгновенно уносится обратно. Общеизвестно, что волки двигаются бесшумно, а бегают в два раза быстрее нас, чертей. То есть теоретически он мог перекидываться в любое существо, даже в черта, и лезть с короной на крышу как раз в то время, когда я пытался привести в чувство жертву нападения.
«Ты мудр», — серьезно кивнул наш краснокожий сотрудник. «От соколиного глаза моего брата ничто не ускользнет. Но где мы будем искать волка, и как мы докажем, что он был в сговоре с охранником?»
«Честно говоря, не знаю». Мы не спеша спустились по лестнице на первый этаж. Будем проверять всех волков-оборотней, которые есть в городе? Это работа дня на три». Усевшись на банкетку плечом к плечу и задумавшись, мы тупо разглядывали потолок. Не знаю, как Чмунку, но лично мне ничего не приходило в голову. Ни где мы будем искать волка, ни как доказать вину охранника, ни каким образом требовать от соучастников вернуть корону. А самое неприятное, что шеф ждет от меня доклада уже утром, то есть через каких-то 4-5 часов».